Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на тему «Нести». Но поскольку на нашем сайте уже есть проповедь под названием «Нести», то озаглавим сегодняшнюю проповедь названием «Терпеть». Потому что для того, чтобы кого-то или что-то нести, нужно иметь хорошее терпение. Нужно это дело или этих людей терпеть. Слова «нести» и «терпеть» тесно связаны между собой. Особенно хорошо это видно в немецком языке. Слово «нести» называется на немецком языке «траган», а слово «терпеть» называется «эртраган». Итак, мы возвращаемся к теме «нести», потому что для духовного роста на эту тему можно очень многое сказать. А я думаю, что все дети Божьи желают духовного роста, желают духовно расти. Для рассмотрения темы «нести» обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 19, и прочитаем стихи 17 и 18, где говорится о Иисусе. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его». Главным содержанием нашей сегодняшней проповеди является первая часть этого стиха «И неся крест свой». При строительстве применяют такие стройматериалы, которые упакованы в мешках по 25 или даже по 50 килограмм. Это уже приличный вес, если такие мешки приходится переносить на плечах. Во время Великой Отечественной войны почти все мужчины и частично молодые женщины в СССР находились на фронте или в трудармии. Поэтому всех детей с определенного возраста привлекали к работе. В 1945 году, в конце войны, мне было 14 лет. Такие ребята, как я, перевозили на быках зерно в колхозные амбары. Это зерно было затарено в крапивные мешки, которые весили до 80 килограмм. Эти мешки нужно было поднять по наружному лестничному маршу и высыпать в амбар. С одной стороны лестничного марша имелись перила. Такие же ребята, как я, взваливали на меня такой мешок, и я поднимался по этому лестничному маршу, осторожно, очень медленно, держась рукой за перила, я продвигался вверх и считал каждую ступеньку, которых было минимум 20. Колени дрожали. Я останавливался, делал передышку и снова двигался. С каждым мешком я думал, в этот раз я рухну вместе с мешком вниз. С этими мешками я прочувствовал, что такое притяжение земли. Но Господь Иисус хранил меня. А быки, эти животные, были умнее, чем мы, люди. Если дорога вела на крутую горку, то они просто отказывались вести и ложились. И никакими усилиями и мероприятиями их невозможно было поднять. Приходилось их просто распрячь из ярма, тогда они поднимались. А телегу с мешками мы все вместе тянули в гору. Все это, конечно, большие тяжести. А о Иисусе читаем в нашем тексте, что Он несет свой крест. Но в действительности это был мой крест, это был твой крест, это был крест всех погибших грешников мира сего, но не крест Господа Иисуса, который Он нес. Между прочим, напоминаю вам в этом тексте, что Господь Иисус не имел на этой земле вообще никакого материального имущества и не имел даже куда преклонить голову, как читаем в Евангелии от Матфея 8 стих 20. И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Но самым ужасным является даже не тот факт, что на этом кресте, который Святой Дух называет его крестом, Иисуса распяли. Самым ужасным является тот факт, что на этом кресте, на котором он висел, на Господа Иисуса были возложены наши грехи, горы грехов всего мира, которые Господь Иисус нес на своем теле, и что Он терпел их на своем теле. Поэтому наша сегодняшняя тема называется «Нести и терпеть». Это тяжесть, которую наш Господь Иисус нес на себе и терпел, была невыразимо великой и тяжелой. Эту тяжесть невозможно выразить никакими физическими единицами измерения веса. Обратимся по этому поводу к первому посланию Петра 2, стихи с 21 по 24. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословен, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». А теперь самое главное. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Господь Иисус был пригвожден ко кресту, который назван Его крестом. На этом кресте Господь Иисус нес мои, твои и грехи всего мира. Биллионы, триллионы? Нет, такой цифры даже не существует, которой можно было бы измерить грехи всего человечества. Биллионы грехов и биллионы всевозможных проблем. У нас возникают великие нужды даже тогда, когда имеем 2-3 проблемы, а иногда невыносимой становится даже одна проблема. Эти проблемы иногда так на нас давят, что даже тяжело становится дышать. В десятеро досадней и тяжелей становится, если мы сами навлекли на себя эти проблемы. В конечном счете, мы не можем этого понять, как пишет апостол Петр. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Как бы наши проблемы не давили на нас, но при сравнении наших тяжестей с тяжестью грехов всего мира, которые давили его, мы все равно не можем понять страдания Иисуса. Но мы верим в этом, потому что Библия говорит об этом. Мы верим, что это является реальностью. Я уверен в том, что все дети Божьи, все искупленные кровью Иисуса, не только сейчас, но и в вечности постоянно будут благодарить Иисуса за то, что Он отдал за нас Свою жизнь. В Откровении 5, стих 6, Святой Дух показывает нам, что и в вечности мы будем видеть Иисуса как закланного агнца, раны которого постоянно будут нам напоминать об этом факте. Читаю этот текст. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Посредством этого закланного агнца Бог напоминает нам не о наших грехах. Это было бы ужасно. Посредством этого агнца Бог будет нам напоминать о жертве Иисуса и о том, какую тяжесть Он, как жертва Бога, нес на этом кресте. Прекрасный прообраз того факта, что Господь Иисус нес грехи всего человечества на Голгофском кресте, мы видим в книге Левит, в главе 16, стихи с 20 по 22. Читаем. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла». И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Если мы примем во внимание тот факт, что в этом козле мы прообразно видим Господа Иисуса, то все станет понятным, и все станет на свои места. На этого козла Аарон возлагал все грехи, все беззакония и преступления Израиля и совершал отпущение или очищение Израиля. Именно на основании этого места Писания у русского народа появилось крылатое выражение «козел отпущения». Этот козел нес на себе все грехи Израиля и уносил их в пустыню, где он умирал от жажды и голода, или дикие звери съедали его. Повторяю, что событие с этим козлом является прекрасным примером того факта, что Господь Иисус нес на кресте все грехи мира сего, нес на себе эту великую тяжесть. И в знакомом нам месте Писания, в Исаии 53, несколько раз встречается выражение «нести» или «возложить». «Нести» и «возложить» наши грехи на Господа Иисуса. Читаю стихи с 4 по 6 и 11. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Через тягостный труд души своей он увидит плод и будет насыщаться. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Здесь мы видим, какую тяжесть физических и душевных страданий нес на себе Господь Иисус. А теперь обратимся по этому вопросу еще к Псалму 125. И здесь мы читаем о несении, что указывает на Господа Иисуса. С одной стороны, это несение вызывает слезы, потому что оно является таким ужасным, а с другой стороны, мы видим в этом псалме еще и другое несение. Читаю в этом псалме 125 стихи 5 и 6. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». В стихе 6 этого псалма мы видим мощное пророческое высказывание. Иисус с плачем несет семена, а возвратится домой с радостью, с ликованием, неся снопы свои. В этих снопах мы видим урожай, мы видим плод от посеянной им пшеницы, о которой он пророчески говорит о себе в Евангелии от Иоанна 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Об этом же плоде говорит Святой Дух и в Исаии 53 стих 11, как мы выше читали. «Через тягостный труд души своей он увидит плод и будет насыщаться». Хотя сеяние хлебов является для крестьян или фермеров тяжким трудом, но они делают эту работу чаще всего без пролития слез. Конечно, если лето выдается засушливым, то и сеятели становятся печальными. Но это сообщение в Псалме 125 «С плачем несущий семена на посев» напоминает нам сообщение в Евангелии от Иоанна 12, стих 24, где читаем: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет». Но Господь Иисус со слезами и плачем вложил свою жизнь в поле или в почву этого грешного мира. Он умер на Голгофском кресте, и кровь его текла на землю. А о результате этого действия Иисуса читаем в Псалме 125. «Он возвратился домой с радостью и ликованием, неся снопы свои». Не воскрес ли Господь Иисус, не вознес ли Его Небесный Отец снова к Себе на небеса, и что Он принес с собой к Своему Отцу? Плод. Плод своих страданий, плод тягостного труда души своей. Не должна ли эта победа Иисусом вызвать на небесах ликование у Небесного Отца и у всех световых ангелов? Очень метко сообщает нам об этом Святой Дух в Евангелии от Луки 15, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Иисус с радостью и ликованием вернулся домой на небеса к Своему Отцу, неся снопы свои, подчеркиваю это выражение. И все вы, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если вы принадлежите Иисусу, если вы совершили покаяние и являетесь детьми Божьими, то и вы являетесь плодом Его страданий этими снопами и относитесь к тем, в отношении которых на небесах ликуют. Господь Иисус, Небесный Отец и все световые ангелы. Господь Иисус придерживается того мнения, что факт нашего спасения ценой Его крови и наше восхищение домой в нашу небесную родину, в приготовленные им для нас обители, достойно ликования. Нельзя сказать, что эти чувства Господа Иисуса являются теперь делом прошлого. Но они и сегодня еще живы. Обратимся по этому вопросу к Исходу, глава 28, где Святой Дух представляет нам первосвященника Аарона, который является прообразом Господа Иисуса. Моисей подробно, до мельчайших деталей, описывает одежду и все украшения первосвященника, своего брата и его четырех сыновей. Эту одежду Моисей изготовил по заданию Господа Иисуса. Мы не будем читать всю эту главу, а прочтем только стих 12. Итак, Исход 28, стих 12. «И положи два камня оникса сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах, то есть плечах своих для памяти». Выше мы с вами рассмотрели в книге Левит 16 стихи 20 по 22 событие, в котором первосвященник Аарон должен принести два козла в жертву. Одного приносили в жертву всесожжение, а на другого возлагали все грехи и преступления Израиля, и отсылали его в пустыню. Этот козел уносил на себе грехи Израиля. А поскольку наша сегодняшняя тема называется «нести», то и в лице первосвященника Аарона, о котором читаем в Исходе 28, я обращаю ваше внимание на тот факт, что при служении им в скинии собрания он нес на своих плечах имена сынов Израилевых пред Господом для памяти. Имена колен Израилевых были выгравированы по 6 колен в 2 камнях оникса. Следовательно, при приношении 2 козлов, когда Аарон совершал для народа исповедание, он должен был нести на своих плечах перед Господом Иисусом все 12 колен сынов Израилевых. Прообразом мы видим в этом тот факт, что Господь Иисус — наш первосвященник, и сегодня несет свою церковь перед Небесным Отцом. Но Господь Иисус несет свою церковь не на своих плечах, а на своей груди. Доказательство этого факта мы видим в том, что Урим и Тумим следовало вложить в наперсник судный, который, согласно стиха 16, был изготовлен двойным. Сверху на наперснике судном были укреплены 12 драгоценных камней, соответственно, для каждого колена. А внутрь этого наперсника судного вкладывали Урим и Тумим. В одной проповеди я уже объяснял, что Урим означает свет, а Тумим — совершенство. Для погибшего мира дети Божьи являются светом. Об этом мы читаем в послании Филиппийцам 2 стих 15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А что новое творение в детях Божьих представляет собой совершенное творение Бога, мы видим в том, что мы зачаты Богом посредством Его нетленного семени. 1 Петра 1:23. И как сказано в первом послании Иоанна 3 стих 9, грешить не можем. Поэтому в Уриме и Тумиме мы должны видеть Церковь Иисуса, которую Иисус, как наш первосвященник, несет еще ближе к своему сердцу, чем свой народ Израиль, ближе, чем наперсник судный с 12 драгоценными камнями. Как это прекрасно, что наш Господь Иисус постоянно несет свою церковь на своей груди, у своего сердца, а свой народ Израиль он несет на своих плечах и тоже на своей груди. И это является не просто историей из книги с иллюстрациями для детей, но мы должны себе это твердо запечатлеть в памяти, потому что это реальность, это истина, которая пришла в исполнение через дело Иисуса на Голгофском кресте. А поскольку наша сегодняшняя тема называется «нести», то обращаю еще раз ваше внимание на наперсник судный, о котором читаем в стихе 29 данной главы. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Во всем этом мы видим прообразы, которые исполнились при совершении Господом Иисусом своего дела на Голгофском кресте. В первосвященнике Аароне мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, а вместо материального святилища и святая святых в скинии собрания мы имеем теперь небесное святилище, как читаем в послании Евреям 9, стихи 11 и 12. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище, в небесное, и приобрел вечное искупление. А в послании евреям 9, стих 24, мы читаем о том, что прообразно видим в Аароне, первосвященнике Израиля, в соответствии с исходом 28-29. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». В лице Урима и Тумима Господь Иисус постоянно несет теперь свою церковь у сердца своего перед Небесным Отцом в Небесном святилище, куда и нам, всем детям Божьим, Он открыл доступ. Об этом мы читаем в послании евреям 10, стихи 19 по 21. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище небесное посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». Это мощное высказывание в исходе 28 стих 30 должно возбуждать сердца всех детей Божиих, тем более потому, что в этом двойном, согласно стиха 16, на перстнике судном первосвященник Аарон несет этот Урим и Тумим, как читаем в исходе 28:30. «В наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним. А наш первосвященник, Господь Иисус, несет свою церковь на своей груди у своего сердца. Этот факт является выражением глубокой любви Иисуса по отношению каждого своего искупленного. О ходатайстве Господа Иисуса за свою церковь мы читаем в Евангелии от Иоанна 17, в послании римлянам и в послании евреям. В послании римлянам 8:34 читаем: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Приведу два места из послания евреям, где читаем о том, что Иисус стал нашим первосвященником. Послание евреям 2 стих 17. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа». Послание евреям 5, стихи с 8 по 10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека». Заглянем также в Евангелие от Иоанна 17 и посмотрим, как Господь Иисус, будучи еще в плоти на земле, уже ходатайствует перед Отцом за свою церковь, о чем Он просит Отца, стихи с 9 по 15. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое — Твое, и Твое — мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди, то есть сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. На этом сегодня заканчиваем, продолжим в следующий раз.